Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и приглашаем в начале этого часа послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 29-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. О важности чтения Ветхого Завета, особенно постом, размышляет в нашей передаче священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Ну а затем мы приглашаем вас послушать очередную 34-ю передачу из радиоцикла «Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». Ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского гуманитарного православного университета Сергей Анатольевич Чурсанов, сегодня продолжает размышления об эсхатологии.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 108 зачало, глава 21, стих 37, по 22 главу, 8 стих. «Днем Иисус учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал, искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Перед нами последние дни Спасителя между Его торжественным входом в Иерусалим и ночью, когда Он был предан. Днем Он учил в храме. Господь был неутомимым проповедником. Он проводил день среди народа в храме, проповедуя перед лицом открытого противостояния, посреди тех, кто Он знал, искал возможности погубить Его. А ночью, выходя, проводил на горе, называемой Леонской, в уединении с Богом. И все святые, наученные Господом, обретали свою силу в уединенной молитве, прежде чем распахнуть двери своих пустынных келий народу. Они могли встретиться с человеческим горем, потому что приходили к народу от божественного света. Но рано утром Господь снова был в храме, и весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его. Накануне крестных страданий Господа, подчеркивает Евангелие, весь народ Божий проводит свои дни с утра до вечера в слушании Христа. Мы видим, что вкус и потребность в слушании слова истины у простых людей порой бывает несравненно большим, чем у тех, кто славится многой ученостью и богословскими познаниями. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Этот праздник — воспоминание об избавлении Израиля от египетского рабства и преобразование той ночи бдения Господу, когда Бог сокрушит железное иго, как сказано в книге «Исход», и навеки освободит свой народ от всякого рабства. И по мере приближения этого праздника первосвященники и книжники, забыв о всех своих богословских проблемах, думают об одном — как погубить Христа, невзирая на народ, все более явно идущий за Ним. Что предпринять, несмотря на свой страх перед народом? В храме Господь возвестил суд над Иерусалимом и духовными вождями его. Только после этого враги Христовы приступают к осуществлению своего заговора. Они ищут, как бы избавиться от него. Решение приходит от сатаны, достигающего успеха среди самих двенадцати. Начало страстей Христовых Евангелие от Луки связывает с указанием на того, кто олицетворяет силы зла. После искушения Господа в пустыне дьявол отошел от него до времени. И теперь это время последнего сражения Господа приходит. Сатана овладевает Иудой и старается поколебать Петра. Праздник Пасхи становится часом власти тьмы. Господь должен сразиться со всеми силами зла, чтобы явиться победителем смерти. Пасха Господня глубже, чем просто противостояние между Христом и религиозными вождями этого народа. Однако требуется предать его им не при народе, и вмешательство одного из двенадцати. Предательство Иуды совершается под действием сатаны и связано с деньгами, точно так же, как в книге Деяний произойдет с Ананией и Сапфирой. Итак, Искариот, один из двенадцати, начинает искать удобного времени, как иудейские власти, и составляет первое звено в цепи тех, кто предает Господа, из рук в руки, вплоть до воинов, распинающих Его. Ибо Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человек грешников. Невозможно понять, как один из тех, кто знал Христа столь близко, мог предать Его. Это было дело дьявола. Всякого, кто предает Христа или Его учение, или Его пути, сатана научает так поступать. Однако несомненно одно, что сатана не мог бы войти в Иуду, если бы он не открыл ему свое сердце. Не зря говорят, что человеческое сердце — дверь, которая открывается только изнутри. Это значит, что только от нас зависит, будем ли мы служителями сатаны или служителями Божьими, и третьего не дано. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. Праздник, который приближался, настал. Божественный замысел спасения рода человеческого в тайне пасхального агнца, его надлежит заколоть. Потому Господь и послал Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Событие обретает бесконечно глубокое значение. Господь избирает двух апостолов из числа тех трех призванных после чудесной ловли рыб на озере Генесарецком, свидетелей воскрешения дочери Иаира и преображения. Сатана вступает в последнюю войну с Господом, а Господь начинает празднование Пасхи. Пасха Господня должна стать завершением пасхальной трапезы Ветхого Завета. Потому Святая Церковь восклицает накануне Пасхи Христовой: «Не яко же иудеи празднуем!» И апостол Павел говорит: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Зачем нужно читать Ветхий Завет и как это делать правильнее? Об этом сегодня размышляет в своей беседе священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Сегодня мы совершаем память нашего великого русского святого, святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, борца с ересью жидовствующих, великого поборника православного просвещения, научения. И мы узнали с вами, что благодаря его стараниям русская церковь получила полное собрание книг Ветхого и Нового Завета, потому что до него это было разрознено, каких-то текстов даже на церковно-славянском языке и не хватало. И вот хотелось бы сейчас поговорить с вами о чтении Священного Писания. И вот в связи с чем? Более или менее мы с вами читаем Новый Завет. Более или менее, потому что, ну, бывает, его читают по-разному, бывает, пропускают люди. Некоторые довольствуются чтением по календарю, вот читают зачало так называемое, которое читается на ежедневных литургиях, отрывок из Евангелия, отрывок из апостола, но это все-таки очень короткие отрывки. На богослужении они имеют свое место, свое значение, но в домашнем чтении Слова Божия все-таки принято читать по главам, чтобы было целостное впечатление, иначе, так сказать, у человека оно и не сложится, если он будет вот этими отрывками довольствоваться, тем более, что бывает один отрывок связан с другим, и надо связи между ними устанавливать и так далее. Но вот сейчас хотелось бы больше обратить наше внимание на Ветхий Завет, потому что проблема многих православных христиан, как я понимаю, заключается в том, что они Ветхий Завет вообще не читают. Или когда-то читали, а потом оставили это. И вообще, наверное, не так много среди современных нас верующих людей, а тех, кто хотя бы раз в жизни целиком прочитал всю Библию. И вот нужно ли все-таки читать Ветхий Завет? Конечно, ответ положительный, читать нужно. И вот слушая это слово, я предлагаю каждому поразмыслить над этим и отнестись к этому очень серьезно. Существует такое какое-то Ну, видимо, расхожее такое мнение, что мы живем в Новом Завете, и поэтому Ветхий Завет он уже закончился, Новый Завет есть исполнение Ветхого Завета. Ветхий Завет был подготовкой к Новому Завету, но поскольку эта подготовка закончилась, в общем, в целом, так сказать, человек может более-менее, кто-то и более знать общую канву библейской истории Ветхого Завета. И нет нужды не обязательно читать Ветхий Завет, достаточно читать Новый Завет. Как один из современных церковных лекторов говорил, что у нас так мало времени, поэтому нужно сосредоточиться на главном, и нужно читать Новый Завет, его изучать. Вот. У нас нет времени на Ветхий Завет. Так вот он прям и говорил. Конечно, с этим нельзя согласиться, с этим взглядом, потому что Новый Завет, его очень сложно понимать без связи с Ветхим Заветом. Ветхий Завет – это действительно корень. Новый Завет – это плоды, выросшие, так сказать, на древе божественного домостроительства в истории человеческого рода. И вот мы не будем понимать, например, всего драматизма Евангелия, если не будем хорошо понимать и знать Ветхий Завет. А драматизм Евангелия заключается, что вот одна из таких сюжетных линий в Евангелиях – это вот это вот противоборство между Господом Иисусом Христом и книжниками и фарисеями. Ведь согласитесь, что это одна из важнейших тем, и этому очень много внимания уделено. Ведь в конце концов вот эти книжники и фарисеи и все, кто их поддерживал, это те люди, которые воздвигли гонения на Спасителя и кто в конце концов напрямую повинен в его распятии на Голгофе. Это те люди, которые напрямую повинны в том, что они увлекли за собой часть народа, которые послушали их. Та часть народа, которая в итоге не приняла благовестие евангельское, не приняла Мессию, отвергла его и ушли, так сказать, они вслед за своими уже учителями, ушли они потом вот эту вот реформированную церковь, на самом деле церковь ты ее не назовешь. То, что потом стало иудаизмом. И как Господь, вот посмотрите, как Он обращался с этой вот женщиной, которую хотели побить камнями. Да, Он сказал, кто первый без греха, вот пусть первым бросит мне камень. Образ такой милости, такого снисхождения грешника. А как Он жестоко обличал этих книжников и фарисеев. Как жестоко их обличал пророк Иоанн Креститель, он называл их порождениями ехидны. Представляете, какие это жесткие слова. Порождение ехидны. Что-то как-то это не вяжется с вот с этой вот женщиной падшей, которую вот в итоге, когда услышали эти слова, они оставили свои камни, все разошлись, те, кто хотели ее побить камнями до смерти. Согласно закону Моисея. Есть какая-то вот в этом подоплека, вот этого противоборства, вот этого спора. И вот этот спор, это противоборство, оно до сих пор остается. Церковь в мире гонима, а враги ее – это те же самые, так сказать, духовные наследники этих книжников и фарисеев. А чтобы это понять, нужно знать Ветхий Завет, где это все зародилось. Или, например, другое обстоятельство. Да, Новый Завет нам очень много дает, но есть вещи, на которые Новый Завет опирается. Понимаете, это как программа обучение в школе. Вот есть программа второго класса, есть программа первого класса. И программа второго класса, она подразумевает, что ученики освоили программу первого класса. Чтобы, например, понять Нагорную проповедь, мы знаем, Нагорную проповедь – это же вершина. Для этого, вообще-то сказать, нужно хорошо усвоить содержание книги притч, где говорится о том, что такое вот премудрость, что такое начало познания. Чему нужно прежде всего учиться? А если ты, так сказать, не освоил программу первого класса, то Нагорная проповедь, она будет тебя вызывать восхищение, но не будет вызывать такого глубокого отклика, потому что вот это руководство не просто к восхищению, это руководство к исполнению. Поэтому очень много чего такого, что из Ветхого Завета мы и не исполнили, или исполняем кое-как. Там очень много учительных книг, которые до сих пор читаются в церкви. Это, во-первых, конечно, это Божественная Псалтырь. Это вот священная книга этих псалмов, она находится в Библии в составе Ветхого Завета. И почему-то православная церковь, она так любит псалтырь, что так много использует псалмы. А это же Ветхий Завет. Вот в этом что-то кроется такое. Вот почему? Или, например, книга Иова, «Песнь песней», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Она хоть и не каноническая, но она тоже очень полезная. Книга Екклесиаста. Ну и здесь еще есть другой момент, что мы говорим о том, что мы живем в Новом Завете. И это, конечно, так. Но по своему такому духовному облику многие из нас до сих пор мы пребываем еще по своему состоянию внутреннему в рамках Ветхого Завета. Для нас 10 заповедей, конечно, они глубоко понимаются, но это не то, что мы еще освоили. Поэтому вот эта школьность, которую дает Ветхий Завет, она обязательно нам нужна. Но есть еще одно обстоятельство, которое, наверное, является самым главным, почему Ветхий Завет нужно читать. И читать, по крайней мере, пока мы его не усвоим, очень хорошо читать его регулярно. Это то обстоятельство, что без Ветхого Завета, как ни странно, у нас не будет полноты понимания Бога, познания Его. А что здесь имеется в виду? А здесь имеется в виду следующее искушение, которое постигло многих православных христиан и каких-то богословов, лекторов, которые очень сосредоточили свое внимание на словах Евангелия о том, что Бог есть любовь, в словах апостола Иоанна Богослова. И вот сегодня о любви очень много говорят, говорят о том, что Господь милостив, Господь вот Он такой вот долготерпеливый, Он такой всепрощающий. И вот это так часто говорится, что естественным образом после всего этого возникает какое-то духовное расслабление. Ну, Господь же, Он добренький такой. Он же вот, Он висит на кресте, мы Его видим. Всякий раз, когда мы взираем на распятие Господне, в храме, дома у себя. Вот Он распятый на кресте и висит за наши грехи. Он распят. И вот происходит какое-то искажение, когда вот это понимание милосердия любви Божией, оно заполняет все пространство, так сказать, души и сердца человека. И уходит из внимания другое, что Бог есть не только любовь, но есть Он еще и правда, и суд. Об этом говорится много в Ветхом Завете. Это вот то, что нужно усвоить. И это никуда не ушло из него. И поэтому нам, таким расслабленным, нам надо себе напоминать, а что произошло с первой супружеской парой, которая впала в грехопадение. Да они были изгнаны из рая, они были наказаны. Что произошло с предпотопным человечеством? Кстати, это очень важная такая страница в человеческой истории, потому что то нравственное состояние, вернее, то безнравственное состояние, которое было тогда, до потопа, оно, может быть, в чем-то превосходило то, что есть сегодня, но очень много похожего. И что случилось? А все человечество, кроме семьи Ноя, оно все потонуло в этих водах потопа. А что случилось с Содомом и Гоморрой? А что случалось с этими жестоко выгнанными иудеями, которые постоянно не слушались Бога, впадали в язычество какое-то? Как Он их вразумлял и наказывал? Нашествие на племенника? Как Он их вразумлял вавилонским пленом? Как Он вразумлял их разрушением Иерусалима? А самое главное, Иерусалимского храма, вот главной святыни вот этого древнееврейского народа. Да много что там было, и поэтому вот понимание того, что Бог есть судья, любящий правду, любящий послушание, любящий верность, это нужно очень хорошо усвоить, это дисциплинирует, это приучает к какому-то порядку. А то мы такие вот какие-то сейчас, ну, я говорю про общее состояние современного христианства, такие вот какие-то все такие вот мажорные, такие вот все какие-то расслабленные, без некой такой доброй тревоги. Вообще как? Вообще мы можем спастись? Действительно, да, вот. Но Господь же спас нас на кресте. Вот Он, вон Он висит с распростертыми руками. А когда читаешь Ветхий Завет и припоминаешь это все, вот книга пророка Исаии, какие там грозные обличения есть. Но это же не обращено, но не только к этим современникам пророка Исаии. Книга пророка Исаии, она в церкви читается особенно Великим постом. Наверное, вообще эти, так сказать, слова пророка Исаии не обращены к нам. И поэтому обязательно нужно читать Ветхий Завет. Если это делать регулярно, то вот это вот искажение, вот это вот нарушение равновесия, оно будет исправлено. Поэтому, да, в Ветхом Завете больше говорится о правде и о суде. Хотя и в Новом Завете тоже говорится, что И на самом деле просто одно понимается через другое. Что говорит Господь? Аминь, аминь, глаголю вам, что за всякое праведное слово, которое вы скажете, вы дадите ответ в день суда. Или там он говорит вот тем, кто его не слушал, что Содом и Гоморре будет отраднее. А куда же может быть отраднее им, чем вот тем, кто, так сказать, его не принял его проповедь. И вот поэтому читать нужно. А как читать? Ну вот есть разные какие-то подходы, но самое главное – это то, что, читая Ветхий Завет, не нужно поступать, как делают это протестанты, когда они читают, допустим, Ветхий Завет по порядку Библии, от начала до конца, а Ветхий Завет уже значительно больше по объему, чем Новый Завет, они в это время не читают Новый Завет. Новый Завет нужно читать всегда. И читая Ветхий Завет, не нужно оставлять Новый Завет. Поэтому все равно каждый день читать Евангелие, читать апостол, ну а параллельно этому читать Ветхий Завет. Есть такой подход, ну такой, наверное, это самый такой плодотворный, самый такой насыщенный, когда из Ветхого Завета читают из книг исторических, законоучительных, пророческих какое-то количество отрывков, и отдельно читают параллельно из книг учительных. Потому что, получается, например, если начинать читать Ветхий Завет с книги Бытия и дальше по всему Пятикнижию Моисея, пророка Моисея и так далее, а вот мы узнаем вот эти первые события в человеческой истории, и при этом параллельно, например, начинать читать книгу Притчей. То есть, с одной стороны, есть повествовательность, есть и назидательность, а есть книга Притчей, которая сама по себе это есть, не есть изложение какой-то истории, а это есть наставление премудрого Соломона, вот своего чада, вот в истинной премудрости Господней. Поэтому вот этот вариант, он наилучший, можно сказать, он, конечно, требует какого-то времени. И вот чтобы, ну, примерно вот, чтобы можно было Библию прочитать за один год, нужно читать в день где-то по две главы из книг исторических, законоучительных, пророческих. Ну, вот, например, вот из книги Бытия, по две главы книги Бытия читать каждый день. И из книги Притч, а потом книга Иова, но там уже по одной главе. Туда же и Экклесиаст, и Песни Песни, и Премудрость Иисуса Сына Сирахова, и книга Иова. Ну, получается, в день будет по три главы Ветхого Завета. Ну, для кого-то это может сказать, казаться много и непосильным, но тогда читать по две главы. Если читать по одной главе, то будет очень долго, и ну, Библия где-то там около 3 лет будет читаться. И то там все равно будут какие-то пропуски возникать, когда человек ну, не смог по какой-то своей загруженности. Все-таки это так очень сильно растянется. Поэтому вот ориентироваться можно на то, чтобы все-таки стараться читать в день по примерно 2 главам из Ветхого Завета. Ну или такими какими-то, если какой-то день человек пропускает или читает мало, потом он другой день он читает больше. Это очень много даст. Это, во-первых, погрузит человека вот действительно в книги Ветхого и Нового Заветов, вот, ну, даже так хочется сказать, так по-простецки, с головой. Это увлечет и поможет действительно понять Новый Завет в какой-то новой своей глубине, своей новой какой-то высоте, своей какой-то ширине, взбодрит духовно, по-хорошему встревожит. Ну, встревожит за что? За свое духовное состояние. Человек добавит какого-то смирения и поймет, что, ну, вообще-то, он как-то вот этот пыл, потому что, ну, мы же Нового Завета люди, он как-то поубавится, человек поймет, что, а мне кажется, во мне так много ветхого, и я вообще, так сказать, из ветхого завета много чего на самом деле не исполню. Поэтому призываю нас к тому, чтобы внедрять свой расклад, распорядок дня, свое чтение Священного Писания, чтение Ветхого Завета. И на самом деле это очень увлекательно. Какие-то книги читаются тяжелее, где очень много таких обрядовых предписаний, но это тоже можно все осмысливать, понимать, находить толкование. И когда человек вот войдет в этот ритм, он уже по-другому, наверное, не сможет, потому что действительно это Священное Писание будет его, оно будет помогать ему двигаться вперед.
Ну, я вот год читала в прошлом году.
Мы знаем.
Совет. Но вот у меня вопрос возникает по книге «Числа». Ну, вы знаете, батюшка, ну так тяжело читать. А вот, может быть, ее больше не надо читать? Может, ее можно будет пропустить?
Когда вы заново начнете Ветхий Завет читать? Ну, наверное,
можно. Потому что там, вот, ну вот мы прочитали один раз, мы поняли, как устроена эта скиния, да, там. Ну, прям до сантиметра, там до качества материала и золота этого всего. Ну, достаточно, наверное, одного раза, правда? Можно пропустить?
Ну, знаете, можно просто... Вопрос хороший, на самом деле. Можно сейчас уже, прочитав один раз книгу чисел, потом просто найти толкование святых отцов и вот, ну, может быть, не перечитывать каждую строчку, но просмотреть содержание и все-таки вот понять, как святые отцы толковали скинию. Потому что очень много разных символических толкований, таких каких-то аллегорических. Вот, например, вот когда святой праведный Авраам посмотрел на небо и увидел множество звезд, Господь ему сказал, вот это будет чадо твое. Столько будет, что не сможешь сосчитать. А что увидел Авраам в это время? Вот он посмотрел на небо, вот звезды. Вот были физически, материально перед ним звезды. А что на самом деле это было в духовном содержании? Что он увидел? Он увидел образ церкви, который состоит из множества верующих людей. И, естественно, в этом образе, в этой, можно сказать, иконе церкви был Новый Завет. Вот это вот видение, которое у него было. Поэтому там очень много такого прообразовательного, то, что требует духовного, а не плотского осмысления. Поэтому просто это свет с тем же Ветхим Заветом может получиться, и как вот с Новым Заветом. Когда мы читаем Евангелие, мы стараемся как-то вот, ну и при этом жить хоть как-то духовной жизнью, то мы постепенно что-то новое для себя открываем, что-то новое глубокое находим, ну, какую-то новую глубину, которую мы еще не видели. То же самое с Ветхим Заветом будет происходить. Ну, вот такой ответ на ваш вопрос. Сейчас, тем более, пост рождественский идет еще. И вот как раз вот, пользуясь благоприятным временем поста, ситуацию как-то вот наладить, переломить и читать Ветхий Завет. Кто-то может, услышав это, так вот подумать, ну а как же преподобный Серафим Саровский? Вот он же-то, мы знаем, что вот он читал за неделю, прочитывал все четыре Евангелия. Ну, что тут сказать? Во-первых, это преподобный Серафим Саровский. Во-вторых, и житие его не говорит, как он до этого читал Священное Писание. Действительно, вот человек, который действительно достиг такой меры уже своей духовной жизни, он в какой-то момент действительно он может оставить Ветхий Завет и сосредоточиться на Евангелии, потому что он достиг этого уровня. Вот этот программу первого класса, с чего я начал говорить, он уже усвоил. Поэтому, да, действительно, ему нужно вот уже сосредоточиться на словах Спасителя. Тогда да, а мы нет еще. Вот, поэтому нам нужна школьность, нам нужно учиться. Ветхий Завет нам даже очень и очень нужен. В общем, помощи Божией нам всем.
Вы слушали размышления священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, о важности чтения Ветхого Завета. Продолжение темы в одной из наших программ на следующей неделе. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Мы продолжаем тему, завершающую тему для христианской богословской антропологии, тему эсхатологии, то есть тему, связанную с переживанием, христианским пониманием конца мира и второго пришествия Христова. Важно обратить внимание на то, как понимается та эпоха, в которой мы сейчас находимся, понимается с христианской точки зрения. В чем особенность этой эпохи? Особенность этой эпохи заключается в том, что, с одной стороны, все уже совершилось. Вот мы можем вспомнить слова Христовы, сказанное, произнесенное, слово, точнее, Христово, произнесенное на кресте, совершилось. Все совершилось. И далее совершилась Пятидесятница. Пятидесятница осмысляется в богословии как сошествие Святого Духа. Таким образом, все искупительное дело Христос совершил, спас человека, избавил человека от власти, непреодолимости власти греха, жизни, удаленной от Бога. Святой Дух в день Пятидесятницы сошел на церковь. Святой Дух в полной мере с этого сошествия в день Пятидесятницы на церковь действует в церкви, сообщает в церкви, сообщает членам церкви в полной мере все необходимое для спасения, сообщает членам церкви в таинствах все дары, которые Христос в своем искупительном подвиге, служении принес людям, сообщает все необходимое, безусловно, все необходимое для спасения. Что это означает? Это означает, что больше ничего другого, ничего более полного сообщено Богом человеку не будет. Все, вся полнота откровения уже дана. В этом смысле та эпоха, в которой мы сейчас находимся, отличается от эпохи до пришествия Христова, первого пришествия Христова, искупительного подвига, совершенного Христом. В том смысле, что до Христа можно говорить и нужно говорить, следуя святоотеческим толкованиям, о некой постепенности, о некоем постепенном раскрытии в истории откровения Божия, начиная от форм более простых, более понятных человеку, переходя ко все более и более сложным сторонам откровения, сложным для восприятия человека. В этом смысле до Христа можно говорить о истории как постепенном откровении Божиим человеку. И вершина этого откровения – это Боговоплощение, это подвиг Христов, завершается откровение Божие человеку так, что оно хранится в полной мере в церкви, сошествием Святого Духа. На то это и полнота откровения, что никак больше она не будет восполнена. Если бы мы считали, что откровение продолжает восполняться, то тогда мы не могли бы сказать, что речь идет о полноте, уже данной человеку. О Святом Духе, например, пишет апостол Павел, полнота наполняющего все во всем. Это значит, что история в смысле постепенного Богооткровения прекратилась. Все откровение уже дано. В некотором смысле можно сказать, что вместо истории, охватывающей все человечество, которое все более и более полное откровение получает, мы перешли к эпохе, когда имеем дело с историями. То есть с тем, как каждый определенный человек, каждый определенный народ, каждая определенная семья, любое сообщество человеческое воспринимает откровение. Откровение дано полностью, но по-прежнему есть постепенность, но постепенность не такая общечеловеческая, а постепенность в восприятии этого откровения разными людьми, разными человеческими сообществами. Кстати, здесь интересно, что у святых отцов мы можем видеть иногда аналогию, иногда проводится аналогия между христианским становлением каждого человека и историей человечества. Когда пишут святые отцы о христианском становлении каждого человека, они отмечают, что подобно человечеству, подобно ветхозаветному человечеству, постепенно, часто постепенно, каждый человек воспринимает откровение от более простых, более доступных форм ко все более и более совершенным формам. Вот таким образом, после Вознесения Христова, после Пятидесятницы, наступило время вот таких историй. А сама история уже завершена. Ничего в истории человечества, ничего более полного уже не будет. Все уже, потому что и так дано во всей полноте. Это обстоятельство всегда вызывало в христианах, начиная с первых христиан, переживание того, что всеобщее воскресение близко. Некоторые исследователи считают, что такого мнения придерживался и апостол Павел даже. Даже апостол Павел, например, считал, что он застанет второе пришествие, еще будучи живым. Например, он пишет в послании к Фессалоникийцам: «Не все мы умрем, но все мы изменимся». Ну, некоторые исследователи считают, что вот в это слово «мы», этим словом «мы» апостол Павел подразумевает в том числе и себя. Действительно, ну так, если говорить как-то логически, действительно, если все совершилось, все уже сделано Христом, Богом, все дано Святым Духом, действительно логично считать, что больше миру существовать незачем. Все, что было лучше, предусмотрено Богом для этого мира, все это дано в полноте, все это воспринято христианами. Ну и вот, в общем-то непонятно, зачем продолжается существование этого мира. Поэтому для христиан, начиная с первых христиан, ну и в целом для христиан, всегда было, для многих, по крайней мере, всегда было характерно вот такое напряженное ожидание конца мира в самое ближайшее время.
Древнерусские, мы знаем, в средние века наши предки тоже очень прямо вот реально даже высчитывали даты какие-то довольно конкретные.
С одной стороны, это переживание вполне понятно, оно действительно вполне логично, если можно так выразиться. Но с другой стороны, все-таки важно помнить, это мы уже отметили, что Бог прямо подчеркивает, четко совершенно говорит, что все-таки день и час этот не знает никто. И даже Христос говорит о себе, как о человеке. Даже Сын человеческий не знает этот день и час. По человеческой природе, которую в полноте воспринял Христос. Поэтому все-таки пытаться вычислить четкую дату, наверное, сама эта установка не вполне обоснована с точки зрения откровения. И, с другой стороны, принципиально важно в богословском понимании, если говорить о попытках эту тайну времени второго пришествия как-то прояснить хотя бы немножко, то с богословской точки зрения время дается до второго пришествия для того, чтобы как можно большее число людей сумело стать причастными Богу, соединиться с Богом, войти в Царствие Божие. Не совершается второе пришествие с богословской точки зрения, прямо вот в самые ближайшие мгновения, по той причине, что нужно время людям для того, чтобы усовершенствоваться в своей христианской жизни, для того, чтобы прийти ко второму пришествию, к концу мира, в более совершенном состоянии. А состояние человека после всеобщего воскресения определяется его состоянием, достигнутым в земной жизни.
То есть, опять же, по любви Божией, можно сказать.
Да, да, пожалуй, действительно, главное, что мы видим в Откровении, это любовь. Бог и себя открывает как любовь, и, конечно, являет свою любовь людям, и людей призывает пребывать в любви, и с ним, и к нему, и со всеми ближними. И далее можно перейти к тому, как осмысляется в богословии второе пришествие Христова. Во-первых, что здесь подчеркивается? Подчеркивается, на основании Откровения, разумеется, об этом говорит сам Христос, что второе пришествие будет таким, что оно будет совершенно явным для всех. Если первое пришествие представляло собой восприятие Христом человеческой природы, причем восприятие и тех немощей, которые стали характерны для человека после грехопадения, с тем, чтобы избавить эти немощи от решающего влияния на человеческую жизнь, в смысле удаления от Бога и страха, порождаемого этими немощами в частности, то и, соответственно, первое пришествие было таким, что, как мы знаем, не все узнавали во Христе Бога. До сих пор ведь далеко не все люди признают во Христе Бога. Есть такие, кто признает во Христе, ну, действительно выдающегося человека, даже пророка. Например, в исламе такое понимание Христа мы обнаруживаем, признается в исламе особое пророческое достоинство Христа. Видят во Христе мусульмане выдающегося человека, пророка, но Бога, тем не менее, они в нем не различают, не видят, не признают. Вот что касается второго пришествия, то это будет такое пришествие, которое будет для всех очевидным, для всех оно сделает понятным высшее божественное достоинство Христа, вот подобно молнии, говорит Христос, будет второе пришествие. Оно, его будет невозможно, если можно так выразиться, не заметить или перетолковать, переинтерпретировать в каком-то несоответствующем откровению виде. Пожалуй, вот что еще нужно сказать. Как же мыслится всеобщее воскресение в христианстве? Принципиально важно здесь, что всеобщее воскресение предполагает в христианском богословском понимании воскресение всей человеческой природы, включая тело. Вот именно это утверждение христианское о том, что человека ждет воскресение, включающее и воскресение тела, было, как мы видим из Священного Писания, из Деяний апостольских, из послания апостола Павла, было одним из самых трудно воспринимаемых слушателями апостолов. Действительно, в языческом понимании, до сих пор распространенном в язычестве, неоязычестве, тело как нечто материальное рассматривается, с одной стороны, как недостойное воскресение, даже иной раз как нечто стесняющее душу, мешающее душе человека раскрыться в полную меру. С другой стороны, совершенно немыслимо бывает для такого естественного, языческого, в частности, сознания, мысль о том, непредставимым это оказывается для человека, как можно говорить о воскресении тела, если мы видим, что после физической смерти тело распадается на мельчайшие элементы. Даже некоторые языческие полемисты древние предлагали, совсем уж пытаясь вот показать, что им мешает принять христианское утверждение о воскресении в теле, предлагает такое объяснение, может быть, конечно, оно для нашей культуры звучит несколько необычно, но чтобы проиллюстрировать вот такую глубину недоумения, которое ждет язычника, когда он слышит о всеобщем воскресении, наверное, можно привести, несмотря ни на что, это рассуждение. Например, человек умирает, и, например, его тело съедает рыба. Ну, или какую-то часть его тела съедают рыбы. Далее эту рыбу ловят другие люди и сами съедают эту рыбу. Соответственно, в этой рыбе они съедают и какие-то частицы тела других людей. Ну, и вот отсюда и иллюстрация вот этого недоумения. Как же, что это будет за воскресшее тело? Это будет некоторая смесь тел разных людей? Или что это, как это можно объяснить? Вот даже до такого рода недоумений доходило дело, точнее, до такого рода выражения недоумений язычников доходило дело. И мы видим из свидетельств о апостольской проповеди, о проповеди апостола Павла, примеры, когда именно утверждение всеобщего воскресения было таким камнем преткновения для слушателей. Например, в книге «Деяний апостольских» мы читаем о проповеди апостола Павла в Афинском Ареопаге. А Афинский Ареопаг – это было такое место, где собирались афиняне, которые интересовались такими метафизическими, философскими вопросами, в том числе и богословскими вопросами, ну, в их языческом, прежде всего, конечно, понимании. Обменивались различными мнениями, обсуждали эти мнения. И вот, когда апостол Павел выступал в Афинском Ареопаге, свидетельствуя о Боге, его слушали, но слушали до тех пор, пока он не заговорил о всеобщем воскресении. Ну и вот здесь уже многим слушателям, конечно, как мы знаем из Деяний апостольских, не всем, некоторые все-таки восприняли проповедь апостола Павла, но многим слушателям это показалось настолько нелепым, что они просто отказались дальше слушать апостола Павла. Настолько им это представлялось невероятным. Так что они даже начали как-то посмеиваться, иронизировать. Как свидетельствует автор «Деяний», они начали говорить, ну, об этом мы тебя в другой раз послушаем, ну, как бы намекая на то, что, так вот вежливо, что ли, намекая на то, что это, ну, совершенно неприемлемо и невероятно, и, в общем, не заслуживает даже того, чтобы слушать вот это свидетельство.
«Моги вместите, да вместит». Не вместили.
Да, да. Но тут причина прежде всего в том, что для того, чтобы воспринять по-христиански Бога, необходимо опираться на откровение.
И верить в Бога, доверять.
Да, да, да. Воспринимать откровение через веру, не через доказательства. Хотя, конечно, и логические обоснования для христианина тоже важны, логические аргументы важны. Но все-таки в конечном счете необходимо веровать в то, что открывает Бог. Как бы это откровение Божие не превосходило возможности человеческого понимания, человеческих привычек, человеческого опыта. Важно понимать, что это откровение Бога, безусловно, высшего существа. Об этом идет речь в христианстве. Это даже не откровение, там, вот как в язычестве мы можем видеть того или иного божественного персонажа, там, Марса, Юпитера, может быть. Нет, потому что это все не боги. Это все не Бог в абсолютном смысле этого слова. А в христианстве речь идет о высшем откровении, об откровении самого Творца. И, конечно, это откровение превосходит то, что человек может сам понять, сам выяснить своими наблюдениями вот в этом сотворенном мире. Но для христианина принципиально важно вот это утверждение о воскресении именно в теле, поскольку это утверждение свидетельствует о том, что человек, каждый человек сотворен целостным, и как он живет во всех своих составляющих природы, так он будет жить, будет пребывать и в вечности. Кроме того, для христианина принципиально важно, что воплощение Бога, даже само слово «воплощение» подчеркивает эту мысль, да, иногда говорят «вочеловечение», можно говорить о том, что Бог вочеловечился. Но иногда для того, чтобы подчеркнуть полноту восприятия человеческой природы, употребляется слово «воплощение». «Воплощение». Слово стало плотью, пишет евангелист Иоанн. Не просто стало человеком, а вот именно стало плотью. Тем самым подчеркивается, что всю человеческую природу воспринял Христос. Пресекается любая мысль о том, что все-таки чего-то Христос не воспринял. Ну, например, тело. Вот, но и после этого как-то сомневаться в значимости тела в составе человеческой природы, после того, как сам Христос, сам Бог воспринял тело, становится для христианина, конечно, невозможным. И более того, как мы знаем из Евангелия, Христос и воскрес тоже в теле. И по образу воскресения Христова в богословском понимании каждого человека ожидает воскресение, включающее в себя и тело. Но, разумеется, как мы знаем из Откровения, тело христианина после всеобщего воскресения будет телом преображенным. Очень часто задаются вопросы, ставятся такие вопросы верующими. Как же, в каком же смысле будет это тело преображенным? Например, какого возраста будет человек воскресший? Будут ли те или иные события, отпечатавшиеся на теле человека в земной жизни, так или иначе отпечатываться на теле человека после всеобщего воскресения? И так далее, и так далее. Сразу можно сказать, что подробного ответа, полного ответа на эти вопросы не дано в Откровении.
Да так ли уж это и важно?
Да, в частности, одно из объяснений богословских того, почему подробно об этом не говорится, как раз и заключается в том, что такие объяснения могут отвлечь человека от главного, от устремления к Богу, сосредоточить человека на таких, ну, тоже, может быть, по-своему интересных, по-человечески интересных вопросах, но все-таки вопросах каких-то замыкающих как бы человека на самом себе и в некотором смысле даже мешающим, отвлекающим от главного. Вот есть, конечно, у святых отцов некоторые размышления на эту тему, но они предлагаются не как вот некий такой вывод незыблемый, а скорее как некоторые размышления, некоторые предположения. В целом можно констатировать, что нет у нас оснований для того, чтобы полностью на эти вопросы ответить. Мы можем обратиться к апостолу Павлу. В послании к Коринфянам он пишет о всеобщем воскресении и такой задает, ну что ли, сам себе риторический вопрос от лица слушателей. Вот он говорит: «Но скажет кто-нибудь, как же воскреснут мертвые и в каком теле придут?» вот так вот прямо, видимо, не раз слышанный апостолом вопрос, он формулирует в послании к Коринфянам. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, он прибегает к образу семени. Примерно такую он мысль, аналогию проводит. Вот подобно тому, как семя некоего растения имеет определенный вид телесный, но будучи посеянным, само оно умирает, само оно распадается, подобно тому, как тело человека распадается после смерти, но из него произрастает некое другое тело, некое растение. И с одной стороны, тело растения – это прямое продолжение семени, и в этом смысле это то же самое тело. С другой стороны, разумеется, по своим свойствам, по своим признакам, это тело другое, это тело преображенное. Вот этим образом пользуется апостол Павел. И дает четыре характеристики того, в чем же будет заключаться преображение тела. Это четыре характеристики. Во-первых, он пишет, сеется в немощи, восстает в силе. Это значит, что тело после всеобщего воскресения будет лишено тех немощей, слабостей, болезненностей, какие характерны для него бывают в земной жизни. Сеется в уничижении, восстает в славе. Вот еще одну характеристику дает тело после всеобщего воскресения апостол Павел. Но здесь он выражает мысль о том, что каких бы то ни было таких слабостей телесных, уничижительных, как-то принижающих человека, которые так или иначе в телесной жизни до всеобщего воскресения встречаются, для них места не будет после всеобщего воскресения. Тело после всеобщего воскресения будет совершенным, славным, полным такого совершенства, которое даже можно назвать пребыванием в славе, если пользоваться образом апостола Павла.
То есть мы не будем болеть, нуждаться в пище, ну и так далее, видимо, да?
Да, но вот вопрос пищи, он более сложный, но, по крайней мере, наши потребности в пище, удовлетворение этих потребностей, вот что можно сказать, пожалуй, на основе слов апостола Павла, ни в коем случае не будут связаны с трудом в поте лица, да, вот как мы читаем в третьей главе книги «Бытия». То есть не будут связаны с тяжелым трудом, с претерпеванием страданий, голода. Они будут удовлетворяться таким естественным, само собой, таким, можно сказать, разумеющимся образом. Ну вот еще, например, можно вспомнить одну характеристику апостола Павла. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Но здесь тоже выражается там мысль о совершенстве. О совершенстве тела после всеобщего воскресения. В данном случае апостол Павел обращает внимание на то, что тело будет одухотворено. Оно будет пребывать в непосредственном единстве с высшей составляющей человеческой природы, духом. Вот не будет оно все-таки в значительной степени ориентировано, не будет оно душевным, в том смысле, что ориентированным на пусть и тоже более совершенную составляющую природы, но все-таки менее совершенную, чем духовная составляющая. Не будет ориентирован на душевные потребности, на потребности, ну, может быть, в безопасности, в каком-то эмоционально благоприятном настроении, состоянии, психологическом комфорте, устойчивости психологической, что является принципиально важным для земной жизни часто. Конечно, и в земной жизни человек призван вот эти душевные заботы превосходить, устремляясь к Богу через свои высшие способности духовные. Но, тем не менее, требует и душевные различные вот такие вот заботы, требует внимания в любом случае. Все это будет превзойдено решительным образом после всеобщего воскресения. Ну вот такие характеристики, которые дает апостол Павел, с одной стороны, они понятны, совершенно понятно, что здесь имеет в виду апостол Павел, направленность мысли апостола Павла понятна, но с другой стороны, тоже мы можем видеть, что они не настолько подробны, чтобы можно было отвечать на частные вопросы о том, каким же будет тело человека. Ну, наподобие тех вопросов, которые мы назвали. В каком возрасте будет человек после всеобщего воскресения и так далее.